Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, февраль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. О движении. Пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». Евгений категорически меня приветствует, Татьяна пишет об этом. Да, я всех приветствую и всем доброе утро, наверное, да? Я надеюсь, доброе утро. За окном, конечно, не так все приятно, как, например, вчера. Вчера солнышко у нас было, редкое явление для Москвы, хоть зимой, хоть летом. Ну вот, вчера мы насладились этим самым солнышком, понабились вдоволь на автомобилях, потому что ехать на солнце мы не умеем, перестраиваться, когда солнце бьет в спину, не умеем, потому что не видим ничего сзади. Ну, что поделать, Рогов, вот, доброе утро, говорит, да. Камарджоба, а не Гамарджоба разве, Марыч? Именно Камарджоба, правильно говорить, или как? По-моему, Гамарджоба, нет? Там, Гамарджоба, Геноцвали, что-то такое, да? А если вместе, то, по-моему, Гамарджоба, Геноцвали, Би. Вот так вот. Нет? Смешные компенсации выплачивает правительство, а увольняют ведущих, пишет Сергей. А, вы про эту ВГТРКшную из какого-то региона, я уже даже не помню какого. Да? Гамарджоба, говорит Фритюр, правильно. Давайте с нее и начнем. Ну да, там, значит, ведущая ВГТРК сидела. Во-первых, у них новости в записи, я вам хочу сказать, что это, конечно... Это, конечно, верх профессионализма, новости в записи, это да, это вот хочется стоя аплодировать, но я знаю, что регионалы ленивые и, я имею в виду, собратьев, да, и у них новости в записи. Вот. Значит, она сидела, записывала новости и потом читала про льготы, там какие-то смешные очень льготы, потому что денег нет, вот, и там что-то 1000 рублей туда, 500 рублей сюда, и остальные деньги вы можете потратить на переезд международный, там еще какой-то иностранный, и тоже там какие-то смешные деньги. И вот она долго смеялась. Ну, я, в общем, по этому поводу в телеграм-канале все написал, что я думаю. А написал я очень коротко, потому что нечего больше думать здесь. Вот точно так же смеются в Москве над зарплатами региональных журналистов. Вот прям точно так же я сам видел прям своими глазами, как люди ухахатываются, вот в слезах валяются. Говорят, сколько? И прям, а-ха-ха-ха, что, серьезно? Да, сам когда в 2010 году приехал и сказал, а у меня вот такая зарплата была, мне сказали, сколько? Серьезно? Это, знаете, ролик есть такой в интернете? Беззубый такой дядька сидит, какой-то иностранец, что-то рассказывает. Ну, интернет-мем такой. Вот примерно так же, да. А разве ваша программа с участием на «Звезде» не в записи? Нет, она идет на прямой эфир на Сибирь, а потом она дочапывает до Москвы. Одно время она выходила впрямую на Москву. Но это не новость, это ток-шоу. Есть разница, понимаете, в новостях и в ток-шоу. В ток-шоу ты просто обсуждаешь то, что уже произошло. То есть, условно говоря, оно может быть хоть как. Вот. А новости — это новости. Новости, они должны быть секунда в секунду. То есть они не могут быть записными в принципе, потому что это, ну, бред. Ну, понимаете, это бред. Вот. А какую-нибудь программу типа «Кто хочет стать миллионером» вообще можно записать на 10 лет вперед, и вы будете просто смотреть, просто кассеты, ВХС доставать, вставлять в определенный момент, и какая, собственно, разница, да? Ну вот, пакетно можно записывать некоторые программы. Урод! Вместо того, чтобы обсуждать мизерные зарплаты, перевернул все, пишет Макс. Макс, я не хочу обсуждать вашу мизерную зарплату, потому что я думаю, что она у вас такая, потому что вы не... не умеете работать. Ну, и смс-ки пишете, там, сообщения. Скорее всего, вы какое-нибудь страшное ничтожество, Макс. Ну, я предполагаю. Иначе, чё бы вы так сильно злились? Ну, правда, чё так злиться-то, правильно? Вот. Ну, и потом про мизерные зарплаты. Ну, я же за них работал, за эти зарплаты, чё? То это если бы я, например, с неба так свалился сразу, и мне так, на, денег тебе, и все. И я так вот кайфово жил бы, да? Ну, родился бы сразу где-нибудь в Жуковке, да? И родителей моих бы был дом в 3000 квадратных метров за несколько, возможно, миллиардов рублей. Вот. Я бы ездил на Феррари, разбивал ее где-нибудь на Ленинском, да? В лоб вам бы въезжал, пока вы ковыляете где-нибудь на своем Лагане. В лоб вас убивал бы. Вот. Потом бы, не знаю, что, потом ничего. Потом бы даже 15 суток не провел в тюрьме и поехал бы кататься дальше. Ну и вот такие дела. Это я понимаю. Мне претензию предъявить по поводу денег вообще нельзя никакую. Даже если Навальный с квадрокоптером начнет облетать все мои угодья, которых у меня нет, у него ничего не получится, потому что, ну, нечего, вот, понимаете? Вот прям вот нечего предъявить, вообще ноль. Вот чистый человек, вот самый-самый чистый человек. Я, кстати, думаю, что это плохо, знаете почему? Потому что если бы у меня были какие-то грязные делишки, это было бы удобно для всех. Ну, сами подумайте, если с человеком есть какие-то грязные делишки, им легче управлять, правильно? Правильно. Соответственно, его уже можно куда-то и назначить. Куда им взять, куда-нибудь, какую-нибудь ответственную должность. Почему бы и нет? Каким-нибудь там начальником бани, например, нет? А так, вот черт его, сейчас возьми его начальником бани, а он же это псих какой-то. Псих, за что его взять? Детей нет, квартиры нет, машина, ну что, это машина, что ли? Это вообще не машина. Вот, все, значит, в Сбербанке, все штрафы оплачены, вот, все нормально. Единственное, что только место на кладбище еще не купил, а так это был бы вот прям идеальный гражданин. Поэтому да, нет, со мной дела вести наверняка очень неприятно, скорее всего, да. Значит, я в определенный момент могу сказать, а я не хочу. Как не хочу? Ну, а я не хочу. А-ля-ля-ля, а-ля-ля-ля. И побежал там куда-нибудь, да. Ну, что такое? Он говорит, что он не хочет там, допустим, да. Нет, это все неудобно. Неудобно. Нет, компромата нет, ничего нет. Ну, что это такое? Да, ну, пока нечего. Дальше же больше, пишет Нилс Майкл. Да нет, я не собираюсь воровать. И дальше, Нилс Майкл, у меня нет такой, в общем, склонности воровать, где-то что-то пилить, вот. Ну, потому что у меня есть зарплата какая-то, ну, окей, она вся белая, она вся налогами, вот, отбита, все хорошо, я все плачу, не без проблем. Единственное, что только у меня зарплата может быть какая-то крайне большая, например, я не отказываюсь, допустим, да, она может быть какая-то астрономическая, я за. Ну, а что, кто-нибудь из вас откажется от астрономической зарплаты? Ну, давайте, поднимайте руку. Я отказываюсь от... Да сейчас, ага. Ну, завтра к вам, например, начальник придет и скажет, знаешь, давай, в 10 раз больше, чем сегодня. Все, теперь в 10 раз больше. И вы такие, нет! Потому что мои товарищи по цеху сегодня страдают! Ну, и, естественно, если вы так скажете, вас сразу в Кащенко увезут, потому что, ну, все понятно, у человека распад личности, с ума сошел, не надо было ему говорить этого, надо было, чтобы дальше работал за свои деньги, да, правильно? Не надо было ему. Я помню, как я к Даренко один раз зашел, он говорит, ну, такая фраза была, он говорит, ну, вам-то еще пока не надо зарплату 750 тысяч на радио-то. Я говорю, шеф, а чего? Я вообще, я говорю, не при делах, я вообще по-другому делаю, говорю, а что, ну, а что, ну, предлагаете, что ли, или как? Он, да не-не-не-не, пока рано. Я говорю, а что такое? Он говорит, с ума сойдете. Я говорю, ну, он тогда. Ну, и вот вопрос. И там дальше вопрос обсудили, чисто там административный, что-то по эфиру надо было решить. Все. С ума сойдете. Я подумал, ну и правда, а что? Я сейчас начну там какой-нибудь кокаин снюхивать где-нибудь. Ну, зачем мне это нужно? Конечно, доступные женщины, вот это вот, шикарные автомобили, правильно? Ну и все, и потом Стархит не нужно было бы закрывать тогда уже, потому что там все время была бы какая-то информация. А заканчивается все чем? А заканчивается все роликами в интернете, да? Вот эти ноги и еще прочее. Не надо это никому. Надо постепенный рост, аккуратный, эволюционный. Никаких революций нам в этом смысле не надо. А возможно так, что она смеялась над государством, которое так сильно помогает людям, а не над самими людьми, ведь со стороны государства это действительно смешная помощь, пишет Виктор. Возможно, что он тогда на ВГТРК, ну не ВГТРК, а ГТРК, да, там какой-то район, что он там работает-то? Понимаете, в чем дело? Сейчас вот вы будете заступаться за человека, который, внимание, это в новости в записи, да, сидит девушка. Она начинает смеяться над льготами. Потом говорит, я, конечно, сами видели, как могла держалась. Давай заново записывай. То есть следующий дубль она записала нормально. Без смеха, и это пошло в эфир. И чего вы хотите мне, чтобы я над ней поплакал, что ли, или как? Или может быть, вы хотите, чтобы я посчитал, что она правдоруб какой-то большой? Может быть, она там пламенеющее некое сердце, да? Вот эти светлые лица, может быть, что-то такое. Сейчас, она сидит и порит, что ей сказали. Вот и все. Ну, просто ей в определенный момент стало смешно, потому что она сравнила с собой, видимо, да, и стало смешно. А мне смешно, когда я сравниваю с собой региональный журналист. Как вы там? Мне очень смешно. А почему мне не смеяться? Ой, извините, давайте заново проведем эфир. Все, давайте отбивку, заново проведем эфир. Поняли? Ну, просто я в прямом эфире работаю, да? В отличие от этих гениальных журналистов. Изначально надо наказывать того, кто слил видео в сеть, пишет Деко. Это вообще отдельный разговор. Все подонки, которые сливают своих коллег, должны гореть в аду. Они мрази, гниды, сволочи, дерьмо. Вот, я так считаю. Вот поэтому я ненавижу внутрицеховую вот эту вот всю, ну, так скажем, да, вот это вот кусалово. А, как вам такое слово? Как говорят некоторые, вкусное слово, да? Кусалово, которое наружу, вот куда-то вот выплескивается, и тут же начинает вот эта беззубая толпа какая-то босоногая. Да! Там, Дудь сказал про Соловьева, Соловьев сказал про Дудя! Да и кого это парит, что там кто про кого сказал? Кого это парит? Я здесь вот абсолютно разделяю точку зрения. Вот Кононенко это говорит. Я абсолютно разделяю его точку зрения. Абсолютно правильно говорит. Ну, такое ощущение, что сегодня журналистов вообще... Единственный момент, когда их начинают цитировать, это когда они друг друга помоями поливают. Все, больше вариантов никаких не существует. То есть все, что они говорят по работе, по делу, это вообще никому не интересно. Главное, чтобы... А этот сказал про того, а тот сказал про этого, а этот посоветовал ему заглянуть туда-то, а этот посоветовал попробовать ему то-то. Все. Ну и что это за уровень дискуссии, что это за уровень обсуждения темы, что это такое вообще? А вообще, в принципе-то не кажется, я вот сейчас вот задам вам один вопрос, а вы мне ответьте. Вот мне интересно, а вам не кажется, что в целом уровень дискуссии в определенный момент настолько упал, что его невозможно восстановить? И это касается не только там журналистики, да, не только там людей, которые просто на улице друг на друга орут, не только интернета, вон дипломаты, посмотрите, как разговаривают друг с другом. Раньше такое представить себе просто было невозможно. Посмотрите, как политики, самые занимающие самые высокие посты в разных государствах, отзываются, ну, пускай о нашем государстве. Мы, конечно же, только на это обращаем внимание, потому что нам на другие государства вообще какая нам разница, да? Там что там президент этих Филиппин говорит про Трампа, что Трамп говорит про него, что они вообще все несут. У них реальный язык как помело. Реально. В этом мире, в принципе, невозможно быть культурным человеком, потому что если ты культурный человек, тебя вообще не услышит никто. Ну, а когда вы вдруг начнете сейчас вот этим обличительным пафосом все это, да, преисполняться и рассказывать мне о том, какие все вокруг падшие, ну, зайдите в интернет и посмотрите, что там происходит, да, вот обязательно. Комментарий просто к любому видео, любое видео в интернете открываешь и читаешь. Это наш многострадальный народ. Не только, кстати, наш, в общем, весь народ, который умеет говорить по-русски. Просто почитайте. Пошел ты туда, я твою мамку, а я твою мамку, а я там и так далее. Шатал трубу и что? О, это вообще невозможно читать. Такое ощущение, что человечество превратилось в какую-то гнилостную, вонючую массу слизняков каких-то, которые воняют просто и друг друга поливают помоями. Все, больше никаких занятий других нет. Слушай, надо уже как-то, я не знаю, лес валить, что ли, или что? Ну, нужны какие-то великие стройки, наверное, что бам, второй раз, наверное, надо построить. Ну, потому что, я не знаю, людей как-то привлекать надо к строительству мостов. А то мост взяли да построили, да, вот этот вот Керченский мост. Сами взяли, построили, не привлекли даже студентов, ну, что такое, я не понимаю. Ну, вот сено-солома, да, вот это пшено-зерно. яровые, озимые собирают без студентов. Ну что такое? Почему никто не бьется за урожай? Может, если бы они бились за урожай, им бы не до интернета было бы просто вот немножечко, ну, не до комментариев, во всяком случае, в этом интернете. Может, что-нибудь занялись бы чем-нибудь. У меня такое ощущение, что в современном мире у человека слишком много времени, в принципе, да? Я знаю, на радио там звонить 24 часа в сутки, писать сообщения, там, придумывать себе ники какие-то. Сразу перестали звонить. Да ладно, ладно. Чего? Думаете, у меня, что ли, прям так вот, прям цейтнот какой-то? Да то же самое, непонятно, что делать. Вот. Установил было Call of Duty на днях, потому что совсем скучно жить. Вот, самую старую Call of Duty, первую, поиграл. Но я ждал, когда там будет битва за Сталинград. Я вот хотел опять пройти эту миссию, я ее прошел, я очень доволен. Единственное, конечно, обратил внимание на то, что она, конечно, такая сплошь пропагандистская с точки зрения Запада. Там прям комиссары, которые стоят с автоматами, у воина нет вообще винтовки, он бежит с пятью там, патронами. Ну, там все очень жестоко, именно когда описывается наша компания. Да, вот это вот. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Москва. Владимир, Москва.
Да.
Хотел сказать, что, не знаю, ну, будем мы эту тему обсуждать или нет?
Не знаю.
Да, что Дудь в возрасте Соловьева будет Познером, а Соловьев так и останется Соловьевым.
Да вы думаете, да не над этим.
Хорошо.
Знаете, над чем надо думать?
Ну, скажите.
А вы кем будете?
Я буду тем, кем я есть,
вот видите,
ни больше, ни меньше.
Вот видите,
больше, меньше.
И вот они будут теми, кто они есть, ни больше, ни меньше. В этом и проблема. Пока вы смотрите на каких-нибудь журналистов, там, всероссийски известных или еще, пока вы смотрите на футболистов, всемирно, всероссийски известных, вы о себе не забываете? Я просто один вопрос вам задаю. Вы о себе не забыли? Или у вас вот прям эти... Когда? А тогда Соловьев... Да какая вообще вам разница-то? Господи! Кто эти люди вам? Условно, да? Ладно, чтобы сейчас никто не обиделся, а то сейчас все обидятся, сразу все, да? Мне это не надо. Я вот отставляю, я говорю, значит, Владимир Рудольфович, работайте, пожалуйста, я вас не трогаю. Значит, у Дудя, не знаю, Юрий, все, Юрий, работайте, мне не надо ничего от вас, я вас не трогаю, все, занимайтесь своими делами. Я сейчас буду на своем примере просто. Вот есть люди, которым интересно, почему-то вообще, что у меня происходит. Какая вам разница вообще? Вам заняться нечем. Вам прям заняться начнут какие-то вот это вот дрязги. Что там, куда, кто перешел, а этот что ушел, а этот что пришел, а этот будет работать, а этот не будет работать. Вам вот прям реально так важно, прям вот ну что ж ты, будет он работать там один или второй, или не будет кто-то работать. Что за бред вообще? Вот серьезно, я представляю себя человеком, который слушает радио, да, вот я слушаю радио, вот там какой-то есть ведущий, вот его нет, ну и ладно. Ну и ладно, вот моя первая реакция, а, окей, переключаюсь на другого, все, вообще никакая не проблема. Это как, с чем сравнить-то даже, я не знаю, с чем сравнить, не с чем сравнить, вот, была какая-то группа, пела, и все, это наш последний тур, мы больше не будем писать песни, ну и не пишите, да и пошли вы. Ну, я не знаю, а там как-то, а с кем там встречается Саша Петров там, а он там с одной встречается, а она теперь, очень-очень нужная информация, боже мой, как без этого прожить, вот, и все главное, это самое главное, все с мнением, у всех мнение, у меня есть мнение, мое мнение, я имею право на мнение, не пытайтесь меня перепрошить, у меня мнение, какое мнение у кого есть, я что-то не могу понять. Вот какое мнение у кого есть? Какие мнения вообще? Зачем они нужны? Мнения, я не понимаю. Есть одно правильное мнение. Дальше, зачем все остальные мнения нужны? Вообще, я не понимаю. Вот это. Да потому что в споре рождается истина. Да много ли истины мы тут породили? Вот 10 лет я с вами здесь рождаю истину. И что, мы породили истину какую-то? Где истина-то? Нет никакой истины в наших словах. Софистика сплошная, просто споры какие-то, разговоры ни о чем, бу-бу-бу-бу-бу, надо то, надо сё, какая разница. Мы что, вот кто-нибудь из вас, вот вместе со мной, мы что, мост построили? Может, мы космодром построили? Может быть, мы обороноспособность страны как-то улучшили? Может быть, мы с вами изобрели ракету какую-нибудь? Ну что, вот, ну скажите мне, пожалуйста. Нет, ну, конечно, наверняка есть какой-нибудь один слушатель, который скажет, что я вообще-то имею отношение там, к мосту, к ракетам. Классно, мы вами гордимся. Все остальные, 99,9%. Мы вообще чем занимались-то? Я просто, мне интересно. Сидели на кассе, делали пип, 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 пип. А потом, у меня есть мнение по поводу внешней политики России. Да давай дальше делай пип. Ну ты че? Какая политика? Пип, пип, у тебя вот есть занятие. Пип. Все, зачем тебе вообще чем-то другим заниматься? Непонятно вообще. Все, а я леплю пельмени на пельменной фабрике. Ну так лепи пельмени, что? Не, у меня есть мнение там, что через 20 лет будет там с этими... с журналистами. Или там, не журналистами, как хотите их называйте. Публицистами. Да что бы ни было, думайте о себе. Почему вы такие альтруисты? Вы, где эгоизм ваш здоровый? Я сейчас спрашиваю, почему вы не думаете о себе? Серьезно, вот сидеть и как за своих переживать. Вот уж нужны они, эти все журналисты вам. Ну, там у какой-то звезды обнаружили прыщ на заднице. О, боже мой, там дети у самого какие-то сраные сидят в углу, там памперсы, не памперсы, нет памперсов, в пеленке какие-то замотанные, грязные, не кормленные. Муж там, алкаш какой-нибудь, это если женщина, да, вот сейчас вот акцентируемся на женщине. Муж алкаш какой-то, нищий, не зарабатывает ни черта, друзья у нее дебилы, все ужасно, квартира маленькая, соседи сверху все время занимаются сексом, а вы не занимаетесь сексом. Потому что никто уже не может им заниматься, а сверху все время какие-то стоны, а справа какие-то китайцы с коронавирусом, да? Снизу истерики все время рожу кому-то бьют. Выходишь в подъезд, сосед мусор поставил тебе под дверь. И что же там у какого-нибудь Ивана Говнова, который сказал то-то, то-то, и теперь там, значит, на него косо смотрят другие? Давайте разберемся. Серьезно, вы ведетесь на эту тему сколько лет уже? Лет. Тысячелетий. Тысячелетий. Я похоже, Пелевин был прав, когда сказал, что жизнь человека устроена таким образом, чтобы он все-таки не успевал понять ничего вообще. То есть он ровно столько живет, чтобы не успеть ничего понять. И я вижу, что никто ничего не понимает. Почему? Потому что я говорю, 1000 лет вы так живете. Да вы же 1000 лет не живете, вы живете 30 лет, вы живете 50 лет. Все, ну вы живете-то вот. Ну что это в рамках даже государственности нашей, там, 1000 лет вообще, 1000-летняя Россия, ну что это 50 лет, высморкаться. Ну как Советский Союз, 70 лет, что это такое, это же вообще не период в истории, ну то есть это очень мало, это очень мало. Я не говорю о достижениях, я говорю чисто вот по временным рамкам. Вот, и похоже, что за это время никто ничего не успевает понять. Вот. И все те же самые методы управления массами, которые существовали 1000 лет назад, 2000 лет назад, сегодня точно так же работают. Серьезно, ты берешь книгу Макиавелли, ну это не 1000, но не важно, берешь Макиавелли, читаешь и понимаешь, что один в один сегодня ничего не меняется. Ну что, ну я не понимаю, ну почему так, ну почему человечество обречено на тупость, вот мне кто-нибудь объяснит? Уже ж большевики электрификацию страны-то провели. Уже же всеобщее среднее образование-то мы получили же все мы, правда? Уже же у всех дипломы о высшем образовании купленные есть. Чего еще надо, чтобы понять, что вас играют? Вас играют постоянно, а вы поддаетесь. А зато мне не скучно, и никому другим не скучно. Короче, если вы делаете хоть что-то бесплатно, вы уже идиоты. Вот если вы делаете хоть что-то бесплатно, хоть какую-то функцию выполняете бесплатно, вы сумасшедшие. Потому что вы живете в капиталистическом мире, где никто ничего никогда не делает бесплатно. Даже внимание не дает советов бесплатно. Потому что сегодня есть такие люди, как коучи. Они дают советы за деньги. Советы абсолютно бессмысленные, но типа вдохновляющие. Типа встань и иди с этой секунды, когда я открыл тебе всю правду. Я сейчас превратился в коуча. Ты встанешь, пойдешь и сделаешь. Ты перестанешь сидеть на диване. Ты перестанешь жаловаться на маленькую зарплату. Ты все можешь, заработай. Не жди, захотел, встань, иди, сделай. Вот сейчас я замолчу, будут новости, вы не встанете и не сделаете. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в студии. Алексей Гудошников, здравствуйте. И обзор печати. Да, как же, без него-то, да. Почти 90 тысяч патентов приобрели столичные предприниматели за 2019 год. Ничего себе, и такая фотография. Приятные предприниматели. Можете посмотреть, зайти в «Вечернюю Москву». Так, как он... А, да, точно, аргументы и факты. Посмотрим, что у них. Предприниматели. Видишь, в Москве много как предпринимателей. Классно. На картофельной игле. Почему Украина не может себя прокормить? О, бунт Эрдогана. Начнет ли Турция войну с Сирией? Еще такой вот материал. Это аргументы и факты. Смотрите, тут и картошка украинская, и Эрдоган, который может начать якобы войну с Сирией. Посмотрим, станет ли он это делать или нет. Есть люди, которые уверены, что так и будет, а некоторые, в общем-то, сомневаются в том, что духу хватит. Ну, посмотрим. Тратный труд. Правительству поручено самостоятельно исправлять нацпроектов, об этом пишет «Коммерсант». Вот, если вы интересуетесь тематикой нацпроектов, то, пожалуйста, можете проследовать в «Коммерсант» и почитать, что это все значит. 8.37, мы идем дальше. А куда пропала Анастасия Аношко? А вы когда-нибудь пытались просто взять и зайти посмотреть расписание наших программ? Я вот что, похож на справочную или что? После меня ножка каждый день и никуда не пропадала. И это настолько элементарно, что хотя бы стоит просто посмотреть, взять и, ну, значит, даже послушать можно анонсы. Можно анонсы просто послушать. Ну, нет. Нет, не можем мы этого сделать. Подписаться, например. У Насти есть телеграм-канал. Чего не подписались до сих пор? Она там информирует всех, куда она, что она, как она. Чего не подписались? Подпишитесь, найдите. Нет, вот возьму Гудошника, вот напишу, вот буду спрашивать. Чё. Потому что ленивый человек. Вот вы по природе, видимо, некоторые ленивые, ничего с этим нельзя поделать, правильно? Вот. А потом будет изображать. О, я больше всех фанател. Больше всех фанател, ну так подпишись. Ну, так сделай, следи хотя бы тогда по-человечески. Вот. Хочется сказать. Ну, я говорю, подпишитесь, потому что я же культурный человек. Наверное. Вот. Ну, и, кстати, подпишитесь на мою телегу, если не влом, как говорится. Да? Гудошников она называется. Если не влом, подпишитесь. Если влом, не подписывайтесь, мне без разницы, да? Вот кто там влом вам, идите там, куда шли, вот туда, в этой дорожке, идите, все. Мимо проходите, все. Ну, или можете постоять здесь. А почему ты не читаешь мои СМС? Пишет Наталья. Ну, вот прочитал. Самое бесполезное, которое можно было только придумать, о том, что вы спросили, почему я не читаю ваши СМС. Какие вижу, такие читаю. Вообще могу, в принципе, не читать СМС. Зачем мне их читать? Например, можно просто разговаривать по телефону. Вот смотрите. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро, страна.
Да-да.
Это Ворчун.
Да-да-да.
Ну, Алексей, большое спасибо за последний 7-минутный спич. Я просто включил радио, все
пожалуйста.
Зрелось. Значит,
вдохновил.
Как писал Венечка Ерофеев в свое время, да?
Ну.
О, удивились, дамы.
Ну.
Я еще больше ахинеи могу нанести, сказал, ответил Венечка, да?
Ну и что?
Это вот все, что вы говорите, это вы говорите явно про себя, позиционируя да. это на все общество. Я вам да. предлагаю иногда переслушивать ваши спичи.
Угу.
Для того, чтобы просто, ну, абстрагироваться и посмотреть на все это со стороны.
Ну, давайте изложите свою стройную концепцию общества, пожалуйста. Давайте мы послушаем, вдохновимся.
Дело в том, что у меня нет задачи.
У вас ее просто нет, дело в том, что... Вы дело в том, что хотите поговорить обо мне со мной, понимаете, в чем дело? Перестаньте это делать, займитесь своими делами. Об этом я и говорил. Звоните, человек, у вас концепция не такая, вы там, ба-ба-ба, я, значит, ну, раздухарился, понимаешь, зашел в мой храм со своими уставами, да, он лезет прям со своим уставом в мой храм, ну, заходит, ну, и у тебя все неправильно, я говорю, давай свое, ну, у меня нет такой задачи, у меня вообще никакой задачи нет. Какая моя задача? Скажите мне, пожалуйста, какая моя задача? Какая задача? Давайте! Вы думаете, вы не можете... Хорошо. Вы думаете, вы можете мне рассказать, что должен делать ведущий, да? Окей, да. Вы, наверное, работали десятками лет ведущими. Я вам скажу, в чем состоит основная задача любого ведущего на радио, на телевидении, в интернете и вообще везде. Ответить вам? Хотите по приколу, вот даже сейчас, мне просто даже интересно, попробуйте сейчас написать это в телегу. Вот кто, вот как вы думаете, основная задача ведущего? Радио, телевидение, интернет. Просто других источников вроде и нет. Вроде и нет. А, да какая разница, на сцене вон. На сцене где-нибудь, в парке встал. Все что угодно. Вот где вот... Человек что-то вещает. Задача основная, пожалуйста. Развлекать, чтобы слушали, языком чесать, чтобы слушали, держать зрителя. Просто поболтать, привлечь внимание, деньги, эмоции, держать, задача развлечь, убить время, заниматься пропагандой, донести информацию, привлечь внимание, увлечь зрителя, чтобы злить, получить деньги, манипуляции, удержание в правильном русле, заинтересовать. Ну и так далее, удерживать внимание. Ну, конечно же, правы те слушатели, которые говорят, что единственная задача, самое главное, самое первое, удержать внимание, все. Потому что больше 10 секунд удержать чье-то внимание практически невозможно, в принципе. Потому что сегодня люди, они 10-секундные все, вот такие, пам-пам-пам-пам. Их удержать нельзя, невозможно, понимаете? Сегодня, в принципе, если вы посмотрите на традиционные СМИ, они работают с вниманием не нового зрителя, а старого зрителя. На ком они, так скажем, их успех зиждется. 60+. Это люди советского поколения, это люди, не имевшие интернета в руках, это люди не клипового мышления, а мышления больших книг, Толстой, Достоевский, вот сидеть и читать, либо отсутствующего мышления, потому что ему некогда было читать книги, он какие-нибудь там где-нибудь трубы гнул на заводе и так далее. Но это не важно. Когда мышление отсутствует, это, в общем, никакого значения не имеет, в каком веке ты и есть. Но это люди, мыслящие большими формами, сегодня люди мыслят короткими, резкими, быстрыми формами, лозунгами и чем еще? Ну, просто взрывными какими-то фразами, мемами. Вот, мемами. Вот это самое главное слово сейчас. Вот и все. Соответственно, задача основная, чтобы человек сидел и слушал, сидел и смотрел, стоял и смотрел. Вот задача. Ваша задача, у меня задача. Самый тухлый звонок сейчас был в мире. Я почувствовал, как во время этого звонка все просто взяли и выключили, потому что сказали, господи, какой унылый позвонил слушатель. Отстой вообще, фу. Так прикольно Гудошников рассказывал. И такой... Прям вот отстой прям позвонил и типа пиш и выключил. Я не могу себе этого позволить, извините, вы отнимаете мои деньги. Я вот к вам обращаюсь, к слушателям, которые звонят с таким тухлым настроением, как будто бы у них там прям беда случилась. Алло, здрасте, да че вы? Кому это надо? Вот все сейчас едут в машинах, у них проблем типа меньше, чем у вас, наверное, да? Вы, наверное, самые обиженные в жизни, да? Наверное, такой человек, которого вот прям все ездят на нем, единственный такой неповторимый, всех остальных ну все в шоколаде, правильно? Люди едут на работу, у них плохое настроение, у них болит голова, они не проснулись еще, не от того, что они пили, да, у них голова болит, а от того, что просыпаются слишком рано. Там уродский начальник, который, опять же, ездит тебе по мозгам. Дебильные какие-то знакомые, которым что-то от тебя все время надо. Кто-то в долг денег просит. И единственный вариант хоть как-то развлечься не песнями «Ямахат», «Ямасал», потому что ты уже выучил их наизусть. Ты знаешь все наизусть. А если ты включаешь кого-нибудь там, а у нас сегодня солнечно и прекрасно, ну ты же не можешь так жить. Единственный вариант развлечься, поболтать с Гудошниковым. С остальными болтать бесполезно, это просто, потому что с вами да и не болтает-то никто, кроме меня. Чего вы рассказываете-то мне? Я же знаю все, я же всю структуру рынка знаю. Кто с вами вообще разговаривает, кроме меня? Ну давайте по-честному, ну... Ну, кто с вами, кроме меня, разговаривает? Я только с вами и разговариваю. Вот такой вот идиот. Ну? Ну, все. Значит, соответственно, я последний, кто с вами разговаривает. А, соответственно, когда я прекращаю с вами разговаривать, с вами вообще никто не будет разговаривать. Вы будете вообще сидеть в своей машине, и вам просто будут вещать. От советского информбюро, да? Вот. Трудовой народ. Там, ну, и так далее. Сегодня... Нет? У меня начальник отличный, опаздываю, сейчас получу, пишет Медведь. Вот, вот, Медведь. Для чтения больших книг нужно много времени, сейчас оно мало у кого есть, каждая секундочка дорога, пишет Сергей. Это вы знаете, кому расскажите? Это вы своему смартфону расскажите, когда туда зайдете и посмотрите время, потраченное на интернет за неделю. Посмотрите, сколько часов вы сидели в Инстаграм, сколько часов вы сидели в WhatsApp, сколько часов вы сидели в телеге. Телега, господи, бесполезное какое занятие, особенно если вы читаете какие-нибудь инсайды. Там от... Человек, серьезно, вот представляешь, садится человек, не имея высшего образования, не имея вообще ничего, никакого понимания в чем-либо, и начинает, например, читать Незыгоря. Че, зачем? Зачем? Это все равно, что взять и прийти сейчас в оперу в какую-нибудь, и вот в итальянскую вообще, и там... Вот так же восприниматься должен... Что он орет, стоит? Что он орет? Ни слов не понимаешь, ничего. Это как на церковно-славянском, не понимая перевода, просто читать молитву, вообще не понимая, о чем она. Просто... Как автомат. Добыто просто это стереть в пыль, в порошок, в какой-то вот этот праздный порошок, понимаете, вот никакой. Вот то же самое. Нет, ну зато у меня мнение. У меня есть мнение. Выскажи, пожалуйста, мне. Пожалуйста, давай. Вперед. Вот. А в итоге потом, значит, как тот человек с мнением там становится каким-нибудь губернатором или занимает какой-нибудь пост, он там начинает. Ну и... Сын Ивана Грозного умер по пути в Санкт-Петербург. Чего? Чего? Ну, сын Ивана Грозного умер, он его не убивал. Он умер от, короче, от коронавирусов по пути в Санкт-Петербург. Ты думаешь, ну, понятно, чё, спасибо большое. И тут же интеллигенция, а интеллигенция, да, такая маленькая прослоечка, вот эта рефлексирующая как раз там. Алексей, все, что вы говорите, невозможно слышать. Да, они тут же, о боже, откуда берутся такие люди, эти губернаторы? Да оттуда и берутся, потому что пока вы здесь ныли все время, всем рассказывали, как все ужасно в этом мире, их никто не мог научить элементарным вещам. Они учились в той же самой школе, в которой все учатся, они учились в тех же самых институтах, книжек они не читали, вот и все. И вы от них чего? Значит, внимание, я специально так скажу. И вы от них чего хочете? Потому что чего вы от них хотите? Они звонят. Они звонят и хочут. Все. Иди, иди. Вот да. А ну, решил с дуру лезть ко мне. Ублюдок. Да? Кровь и бетон. История любви. Вот что вы услышите от этого человека. Да? Засранец вонючий. Не помните это? Хорошо, так, что там турки в Сирии, вдарят или нет, пишет Руслан. Да откуда же мы знаем? Ну откуда же мы знаем? Откуда же мы знаем, вдарят турки или нет? У нас что, есть какие-то источники из турецкого оборонного ведомства, может быть? Я предполагаю, что этим сейчас вплотную занимается Министерство обороны Российской Федерации, в том смысле, что мониторит ситуацию. Но вы можете представить себе информированность Министерства обороны, у которых есть там на месте люди, у которых есть там аппараты слежения специальные, да, разведки, прочее, все есть. Вот. Ну и в целом, представьте себе эту махину, да, какая, сколько техники, сколько людей, сколько профессионалов работают. И представьте потом журналистское сообщество, которое расхаживает по Москве в пределах, ладно, пускай уже не бульварного кольца, в бульварное лучше не входить, конкретно с моим бэком, да, убьют, да, там сразу... Квасной там, квасной. И все, ножом меня запыряют. Ну вот, ну в пределах, так скажем, МКАД. Вот, все ходят и тут, там будет удар по Турции, по Сирии, или не будет удар. Не знаю, пойду посплю, потом проснусь, узнаю. Вот, потом, когда проснулся, ну и вообще вся аналитика из разряда, ну, либо будет, либо не будет, 50 на 50, я даю такие варианты, я даю такие шансы, процентовка 50 на 50, спасибо большое. Особо смелые говорят 60 на 40, ух ты, уже куда-то сдвинулся в сторону, 60 на 40. Что сильнее, ум или опыт? Вера, Адик, вера. Не ум, не опыт, вера. Сильнее всего вера. Я не имею в виду обязательно религиозную какая-то история. Вера. Вот если человек верит, тогда у него получается. Если не верит, никакой ум и сила, опыт, ничего они не помогают. Иногда опыт в минус. Об этом вам, кстати, говорил Доренко. Когда ты едешь на мотоцикле, пример он такой приводил, например, 200 км в час, тебе не нужно смотреть в зеркало заднего вида, потому что, во-первых, оно дрожит, и там уже ничего не видно, вибрации идут конструкция асфальта, вы все прекрасно понимаете, не все поглощает подвеска. А во-вторых, какая разница, ты все равно самый первый едешь, ты всех обгоняешь, что тебе смотреть в зеркало заднего вида? Это был такой пример опыта, который может быть не полезен, пример опыта прошлого, да? Вот. А по поводу ума, ну, знаете, бывает такое понятие, как горе от ума. Человек очень умный, он может анализировать все и сразу, и всегда давать негативный прогноз. Говоришь, давай откроем магазин, давай пивную лавочку откроем, говорит один веселый тупой друг. Давай пивную лавочку, будем заколачивать бабки. И один грустный, потому что умный друг говорит, это нереально. Смотри, здесь лавочка. Это у нас ничего не получится. Сейчас еще документы оформлять. А ты знаешь, что такое документы оформлять? Это сейчас столько денег нужно, конечно. А ты знаешь, сколько людей с этого прикормлено, сидят там, да? Ты коррупционные чиновники. Да нам эта пивная лавочка отбиваться будет 300 лет. 300 лет, понимаете? Вот так вот. Нам это не нужно. Вот как династия Романовых, так пивная лавочка будет отбиваться 300 лет. Все, ничего. Нам это не нужно. Ну и все, и умный друг пошел дальше, значит, спиваться, потому что, ну, все равно все бесполезно, а не такой умный друг сказал, а я все-таки открою, открыл, и поперло, и все хорошо, и идет дело, и молодец, вот, а это сидит, ну, это пока пошло, сейчас, еще неделька, прогорит. Неделька проходит, он не прогорел. Сейчас. Ну, месяц, это максимум он продержится. Месяц пошел. Год, 10 лет. Уже 30 лет тот. Ну, сейчас-то по нему удар-то придется. И все. И сидит, ждет, когда корова у соседа сдохнет. А она никак не подыхает, ты понимаешь? Живучая тварь, корова-то у соседа. Вот, поэтому ум, опыт, это все замечательно, но есть вера. Вера сильнее. Угу. Верить надо. Верить! И тогда получится. Вот, может быть, я сейчас, конечно, выступаю как Тони Робинсон, но это правда. Это правда. Вот. А? Кого смотрю? Нет, я таких не знаю. Господи, о чем эфир? Вы тупо просираете время, пишет Владислав. Владислав, вы всю жизнь тупо просираете. Я могу свой эфир как угодно им распоряжаться, понимаете? Пока меня не выгнали отсюда. Это первое. Второе, как бы, мне больше нечего вам ответить. Все, Владислав, подумайте об этом. 7373948. Вот сейчас вот Гурген вам все скажет, как есть. Вот как на духу. Гурген сейчас скажет, он расставит точки над «и». Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Вы произнесли совершенно роковую фразу, которая меня заставила на ней как-то заступориться. И знаете, вот...
Это страшно. Я надеюсь, она цензурная была.
О, это было феноменальное словосочетание. Убить время. Вы знаете, вот я представил себе, что все наши, так сказать, воздаяния за все то, что мы делаем именно с тем, чтобы убить время, может быть, не всегда даже осознавая это, не всегда понимая целесообразность того, что мы делаем, да, вот расплата за это идет в каких-то больницах или пенитенциарных учреждениях. Вы меня поймите, пожалуйста, правильно. Я не настолько буддист, насколько наш любимый покойный Сергей, но и даже не даоист, как вы знаете. Но вот то, что делает Тони Робинсон, смотрите, что он делает. У него 8, от 8 до 12 штампов, я насчитал специально. Причем штампы, знаете, такие рэперные точки, на которые идет, то есть, в смысле, какая-то несущая конструкция, да, вот как в здании, например. Он говорит человеку то, что человек реально ждет.
Да.
А именно, призыв к действию, да. Он действует вот как действительно коуч. Коуч, причем, интересная вещь. Я пробовал этот коучеризм у двух замечательных девушек, ну, относительных девушек.
Это всегда хорошо.
И, простите, я отнимаю время сейчас?
Нет, я говорю, это всегда хорошо, Гурген, когда именно...
А, коучеризм, да-да-да. И вы знаете, как это сладостно призывать других. Боже мой.
Да.
Актриса такого уровня, как Лия Ахеджакова, это уже по поводу книг, да, она сказала в одной из своих ролей, ее героиня говорит, я же им, этим корнетом, предсказуемо. А почему? Я книжная дура. Я читала любовные романы. Да он их читал не меньше меня. Понимаете, вот это потрясающе, да? Так сказать, лох тот человек, который не умеет делать выводы, Алекс. Это главное, о чем я хотел сказать. Вот ваш, кстати, замечательный подарок, я не могу не оценить, это потрясающе. Ну, то есть, то, что это сделали, аллилуйя,
здорово,
осана
да.
и хвала.
Да, 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 да. Спасибо большое, Гурген.
Спасибо.
Да, спасибо большое. Я бы единственное хотел добавить такую вот, да, мысль. Я пока Гурген говорил... А благо, Гурген говорит интересно, поэтому можно еще развивать мысль, которую он говорит для себя, да? Я подумал вот над чем. Конечно же, если говорить то, что я говорю, ты не будешь вызывать вот этого желания в людях дальше с тобой разговаривать. Объясню почему. Вот представьте себе два случая. Вот... У вас есть женщина или мужчина, неважно. Вот у вас есть два варианта. Например, на мужчине или на женщине, на вашей, вот любимый человек. Какая-то дурацкая одежда. Вот дурацкая. Прям ублюдочная. И вы это точно видите. У вас есть два варианта. И вторая половинка говорит. И видно, что ну, второй половинке нравится. Нравится, когда говорит. И говорит, как тебе? Вот так, как тебе? Вот выходит, вот если вы женщина, выходит ваш мужчина, надел какой-то убожество, просто ужасный пиджак, ублюдский вообще, меланж, вот понимаете, вот цвет прям вот какой-то ужасный, вот серо-сине-белый, в крапинку, вот этот мерзкий такой, вообще не по фигуре. Ну видно, что... Ну как? Вот. Или если у вас женщина, она надевает какое-нибудь ужасное платье с каким-то принтом непонятным, какой-то рисунок, оно все разноцветное, в разнобой, некрасивое, подчеркивает все изъяны ее фигуры и напрочь убивает все позитивные моменты ее фигуры. И она такая, ну как? И у вас два варианта. Первый, это ужасно, как ты могла или как ты мог вообще надеть эту поганую дрянь на себя, сними немедленно это. У тебя что, абсолютно нет чувства вкуса? Как можно было это надеть? Вариант номер один. Вариант номер два. О, это потрясающе. Тебе так идет? Ты красив, в скобках, тире, а, красиво, а? Скобка закрывается. Во всем. Но это вранье, это вранье. Ну, ты красиво всем. Ты все можешь. Или вот это вот. Как вам сказать? Я, например, был на экзаменах, где мы принимали экзамены, то есть, ну, диплом, вот, когда вот, уже там, диплом раздают, как это, выпускные экзамены, наверное, это и называется, в университете. Я как работник именно сферы журналистской, так скажем, там должны быть именно люди из профессии. То есть там должны быть преподаватели, да, научно-преподавательский состав, и должны быть люди чисто практики. Вот я сижу и я смотрю. Что человек отучился, например, там, на факультете, который предполагает, что он будет работать на телевидении, этот человек. Он отучился 4 года, он бакалавр, да, уже сейчас почти, ему осталось только получить диплом. Я, естественно, все подпишу, что я же не жадный. Дело не в этом. Я вижу, что передо мной сидит, например, девочка, которая внешне, по тому, как она говорит, по экспрессии, которой у нее нет, вот по всему, она никогда не будет работать в кадре. Никогда! Но я, слава богу, просто на выпускных экзаменах сижу. И я думаю, ну, уже ничего не изменить, поэтому какая разница, она же училась, у нее же пятерки, да? У нее же пятерки. Ну, по сути, правдиво-то как должно быть? Вот заходит этот человек, ему говорит, до свидания, ему говорят, до свидания, уходите. Он говорит, почему? Слушай, ну, вон зеркало, глянь. Ну, к зеркалу глянь. А, ну да. Это было бы честно. Но почему так не делают, сказать? Деньги. Деньги. Приходит человек, я у вас на платно буду учиться. О, без проблем. Пожалуйста, что хочешь. Ты будешь лучшим ведущим на планете Земля. Я так люблю этого преподавателя, он один меня понимает. Конечно, когда вам ласкают уши, когда ваш слух, он обласкан, когда вот этот, вот эта патока заливает вашу голову просто, да, до плеч и дальше стекает прямо до пят в этой патоке все. Ну, конечно, с такими людьми приятно жить. Ах, какие вы умненькие, какие вы хорошенькие все, какие вы трудяшки все, понимаешь? А как только, слушай, ну давай по-честному, ты же ничего не делаешь. Да пошел ты! Да пошел ты! Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, вторник, февраль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Классная погода, снег на мотоцикле, наконец-то появился зацеп. Кайфую, Костомушка пишет. Классно, Костомушка, что вы находите от чего покайфовать. Это правильно, так и надо делать. Люблю колбасу, но теперь стану остерегаться, пишет Химик. Да, это какая-то странная новость. У жительницы Тулы в квартире взорвалась колбаса. Ну, добавь музыку, добавь. Чуть-чуть же надо, Значит, смотрите, женщина сообщила об этом в местном сообществе ВКонтакте. Боже мой, какая важная информация. По ее словам, колбаса перед взрывом лежала на кухонном столе. Срок ее годности был в норме. От звука хлопка хозяйка мясного изделия. Че, реально, вот эти формулировки новостные, это всегда так смешно. Колбаса перед взрывом лежала на кухонном столе. Срок ее годности был в норме. От звука хлопка хозяйка мясного изделия едва не выронила кипятильник. Хозяйка мясного изделия. Кто ты такая? Да.
Я хозяйка мясного изделия.
Да. Едва не выронила кипящий чайник она, представляете? У меня такое ощущение, что это новости Дании. Мне кажется, в Дании такие новости. Или где-нибудь в Литве. Где, ну, в общем, совсем нечем заняться. И вот это... Вы знаете, там у женщины взорвалась колбаса. Да вы что? Да, говорят, в этот момент она чуть не выронила чайник с кипятком из рук. Не может быть! Да, в комментариях пользователи предположили... Что говорит о том, что у пользователей очень-очень-очень-очень-очень много свободного времени. Что до покупки колбаса могла быть заморожена, а потом разогрета в микроволновой печи. И поэтому она и взорвалась у нее. Ну так вот, колбаса может взорваться, дорогие друзья. Но вообще, конечно, когда появляются новости о взорвавшейся колбасе, я понимаю, что время остановилось. Ну, все, больше новостей нет. И, собственно, претензии людей, которые говорят, а что, новостей сегодня нет, они не обоснованы. Почему? Потому что это вообще не претензия. Пишите без вопросительного знака, пишите с восклицательным. А что, новостей сегодня нет? Вот так. Колбаса уже, все, все. Ну и проверки в Роскосмосе, естественно, да, конечно же, я думаю, что это очень важно. Счетная палата анонсировала проверки в Роскосмосе, ревизию расходов бюджетных средств проведут также в российской корпорации ракетно-космического приборостроения, центральном НИИ машиностроения в Королеве и в НИИ точных приборов. А, ну и отлично, у нас кто-нибудь есть из этих великолепных мест? Вы там работаете, например, смотрите, центральное НИИ машиностроения в Королеве, НИИ точных приборов, либо в российской корпорации ракетно-космического приборостроения, и вы готовы на основании анонимности, естественно, конечно. Ну, для этого не надо говорить свое имя, фамилию, паспортные данные, пожалуйста, не делать. Немножечко нам чего-нибудь рассказать, интересно. А как у вас там обстоят дела? Есть еще что своровать, или уже давно все своровали, и как бы поздно проверять? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, я из Подмосковья, зовут меня Иван.
Иван.
Я не фанат вашей радиостанции.
Я понял. Вот. Это важно.
Да, очень. Да. После того, как Сергей Доренко ушел, я поменьше стал слушать. Но я вот сейчас слушаю ваши программы поутру понимаю, что вы похожи очень сильно.
Послушайте, можно, пожалуйста, давайте дальше. Прямо вот сразу к теме. Давайте.
По теме.
Да.
По теме. Я вообще звоню по поводу утреннего вашего спича.
Да уже сказать. Ладно, уже Роскосмос будет проверять счетная палата, понимаете?
Да.
Ну и ладно тогда. Спасибо вам на добром слове. Потому что каждый раз, когда появляется человек, который говорит «очень похоже», За ним следом появляется человек, который говорит: «Вообще не похоже! Не делайте это, пожалуйста, пожалуйста. Я знаю, что вы из добрых побуждений, вы мне что-то приятное хотите сказать. Не надо, не надо, ничего приятного не говорите. Вообще ничего не говорите. Просто поехали дальше. Роскосмос, все, погнали. Роскосмос. Кто у нас из Королева? Кто из НИИ точных приборов, из центрального НИИ машиностроения в Королеве? Вот эти люди сейчас нужны. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это что у нас?
Утро. Вам интересно, что такое день или что?
А, извините, Алексей, да, ничего страшного. Я, собственно, хотел вас вот что спросить. В одно время вели передачу с Байкаловой Ольгой.
Было дело, и что?
Скажите, пожалуйста.
В ЦОДД она работает.
Она сейчас, ЦОДД. По-моему, у вас ведет...
У меня нет, не ведет. Нет,
нет, не ведет, а нет, она нет, не... Как его, Волгина, это не одна и та же кукушка.
Ну, а вот как вы думаете, значит, разные фамилии или нет? Вот смотрите, разные фамилии или нет? Вот как вы думаете? Вроде разные.
Я вас спрашиваю, вы ее видите? Такая дамочка недалекая.
Я думал, вы хвалить, наоборот, хотите, а вы ругать. Не-не-не-не, не пойдет. Восхищаюсь всеми своими бывшими, нынешними и будущими коллегами. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
А хотел узнать о ножках, да?
Понятно, я оценил вашу шутку. Что-нибудь про Королев можете?
Салют, да.
Да. Не, а все? Все, я понял, спасибо большое. Смотри, уже... Слушай, прикормил троллей, реально, да? Видать, сам такой. И они все собрались, и позвоню, пошучу. Ну, погодите, давайте разберемся, чего там счетная палата Роскосмос хочет проверить. В принципе, можно было и не проверять, все и так ясно, да? Как воровали на строительстве космодрома, так это вообще страшное дело. Но они решили проверить, и это страшное дело. Кудрин выдвигается на Рогозина, вы что, не понимаете? Кудрин идет на Рогозина. Что будет? Что будет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да. Здрасте.
Вот, вот у меня есть мнение. У меня очень важно. Я сомнила себе, что у меня есть мнение. Я хочу измениться. Да, вот. Дело в том, что проверить обязательно надо все организации, работающие с радиацией. Если у вас колбаса взрывается, а я как сантехник могу сказать, что это плохой признак. Но точно уверяю вас, что если вот, вот у нее в руках был чайник кипящий, кипящий чайник, там, Алексей, читайте, да. Знаете, кипящий чайник, то есть она, возможно, держала и чайник, и колбасу одновременно. Да. И если она действительно была заморожена, а расстояние между кипящим чайником и замороженной колбасой небольшое, есть поле для размышлений. Доброе утро!
Ты серьезно накопил? Ты понимаешь? Накопил себе подобных. Ужас! Как с вами разговаривать? С вами невозможно разговаривать. 7373948. Слишком глубокую аналитику вы даете, вас не поймут. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Доброе утро, это Юрий из Подмосковья.
Да, Юрий, пожалуйста.
По Роскосмосу все ж таки.
Фу, да.
Наконец-то, да.
Да, и надо было после этого сказать, да кому он нужен, и выключить, да? Вот,
да, да, да.
Пожалуйста,
да,
Юрий, да, говорите.
Значит, в Роскосмосе не работал, но служил в военном космосе. Ну, а Роскосмос — это, в общем-то, бывшие все отставники там. Ситуация там такая. Уже понятно, что не справляется наш нынешний генеральный. И сейчас нужно уже, мы приходим к тому, что и эту структуру надо оптимизировать.
Оптимизировать это...
Оптимизировать в плане того, понять, зачем он нужен, Роскосмос. Определить ему реальные задачи, которые на ближайшее время...
Не, ну так по-хорошему он, конечно, нужен для того, чтобы ракеты летали в космос, я думаю.
Ну, вопрос, а зачем нужны ракеты в космосе? Вот большой еще вопрос. Когда был СССР, ну, и да, все это дело, это была, в общем-то, военная структура с небольшим придатком в виде гражданского, скажем так. А сейчас, так как у нас такое противостояние, можно сказать, закончилось глобальное, оно только в информационном поле больше происходит, то определиться нужно уже с реальными задачами. А реальная задача на данный момент одна. Создание нормальной группировки и поддержание ее спутников, значит, ну, обеспечивающие народное хозяйство. Ну, то есть это спутники связи, телекоммуникации и так далее.
Но вот сейчас как раз всеми нелюбимый Илон Маск, я имею в виду всеми теми, кто с кем, да, он что-то выкидывает каких-то прямо пачки этих спутников в космос, какой-то интернет свой хочет сделать, чтобы доступ был везде в мире и с любой точки на планете. Ну, что-то такое.
Да, он хочет, и как бы вполне возможно, что у него получится. Основной момент-то в чем? В массе спутников. Дело в том, что у нас сейчас реально, ну, как бы начать, если глобально, да, эту систему, то в первую очередь нужен носитель. Это то, что запросит на достаточно высокую орбиту, значит, то, что, ну, в общем-то, определенную массу. Нормальный спутник, полноценный, телекоммуникационный, весит в районе 3 тонн. И поэтому ракета легкая, которая у нас считается «Союз», как ни странно, людьми, ну, капсула с человеками весит поменьше. Поэтому «Союз» может забросить космонавтов на ближнюю орбиту, но закинуть повыше и подальше спутник трехтонный «Союз» не может. Значит, это до сих пор делал «Протон», который делают в филях ракет такой. Но «Протон» на гептиле, то есть он ядовитый, а «Союз» на керосине. Значит, а Рогозин уже принял решение отказаться от «Протона», значит, и перейти на «Ангару», которая должна быть на керосине. Но дело в том, что «Ангара», как бы, в общем, скажем так, все. Сейчас получается такая ситуация. Да, наши технологии современные не способны создать, хотя это и не современная ракета.
А как так?
Советский. А вот так. И не только наши. Например, ракета «Сатурн-5», да, которая на Луну забрасывала. Дело в том, что даже американцы сейчас не способны, как ни странно, повторить свою 40-летнюю ракету.
Кстати, я об этом слышал, я об этом слышал, да, и я никак не могу понять, почему, собственно. То есть разница-то
в чем? Потому что, а это, знаете, это, ну как сказать, это, ну как радиостанция. То есть должно быть много составляющих. Например, энергию нашу мы тоже не можем сделать. Она, как бы, там 1200 предприятий ее делают, от которых, как вы понимаете, рожки до ножки остались. Поэтому, а энергия до 200 тонн выбрасывала. Это, ну, пока нереально. Сатурн 5 100 тонн.
Ну, то есть, получается, что в смысле построения ракет мы сейчас хуже, чем советский...
У нас летающий. Да. У нас есть военный «Рокот» и «Зенит», но они делаются и делались с участием Украины.
Нет, вот объясните мне одну вещь. Человечество сегодня ракеты делать не умеет те, которые оно делало раньше. Потому что...
как ни странно, да.
А знаете почему?
Почему?
Интернет появился. Сидят, комментарии пишут. Конечно, конечно, могли бы ракеты делать.
Да, но это первая часть. То есть у нас проблема с носителями. С носителем, который способен забросить хотя бы 5 тонн на высокую орбиту. То есть «Союз» не может этого. А спутники современные, которые делают одно предприятие, оно в Железногорске вообще расположено, в Красноярском крае, там же, где и горнообогатительный комбинат. В общем, реально работающее предприятие, это 70% делающие действительно нужные толковые спутники, находится, как и все у нас, в глуховом загоне. Зато мы тут собираемся на месте филей бывших освободившихся площадей, значит, строить супер небоскреб в виде ракеты и так далее.
Я еще одну вещь уточню просто у вас. Просто счетная палата — это скорее про деньги ведь, да, история?
Так она и будет оценивать реальные проекты, то, что нам на самом деле нужно. Нам нужно держать группировку, нам нужно выбрасывать, ну, подешевле в космос, так как максовский «Фалькон-9», он такой же, как «Протон» по массе забрасывает. Он может, а «Протон», так как у нас мы его как бы отменили, да, вроде как получается, то есть мы сейчас не можем потяжелее вещи забрасывать. А «Протон» мог легких спутников и по три. А Илон Маск делает то, что он делает, это вообще микроспутники. Их он их можно десяток туда загрузить, они там будут там, по 200 килограмм, грубо говоря, да? То есть у нас проблема с носителем, раз. У нас остается проблема с космодроном, откуда забрасывать, два. Потому что восточный висит, и непонятно, как, в общем-то, когда он запустится по делу. И более того, как они там не рассчитывали толком, а все равно получается, что первая ступень падает в районе Комсомольска на Амуре. Не на сам Комсомольск на Амуре.
Ну, рядышком.
Значит, но в районе, да. Потому что этот космодром стоит на месте бывшей ракетной дивизии, которая там, ну, дивизия последнего удара, там уже по барабану, куда падали ступени. Значит, и, в общем, долго думали, решили его туда, и сейчас получается, что он из-за того, что это отдалено от, в общем-то, жилых мест, народ туда ехать не хочет. В общем, это такая глуховая яма, безнадежная получается. Ну, конечно, ее доделают, достроят, но самое главное другое. Опять же, что оттуда будет забрасывать, то есть какие ракеты. модульность Ангары под большим вопросом. То есть считалось, что на базе Ангары, докидывая до нее ступени, мы там создадим чуть ли не суперноситель. Но уже и Роскосмос признал, что как бы не получается пока что.
А вот еще, да, еще примитивный вопрос. Воруют-то много?
Воруют не больше, чем везде у нас.
Да? Потому что в народе уже ходят слухи, что все-таки больше.
Нет, ну, я вам так скажу, что как бы то, что выявляют, об этом как бы и говорится. Поэтому сказать, что там прям так вот больше, чем, скажем, там строительная отрасль, я, честно говоря, сомневаюсь.
Не, ну, строительный-то вообще хорошо.
Да, то есть с носителями раз, с космодромом два, с целями и задачами три. Лунная база потребует колоссальных средств при нашем там доходах, да, в 320 миллиардов, но на создание, поддержание базы 60 миллиардов долларов. Да, то есть это отдать одну, сколько получается, шестую часть страны ради непонятных совершенно задач. Нет. То есть сейчас держать спутники, значит, скорее всего, чтобы не потерять, держать как бы МКС. Как бы там они ни рассказывали о том, что как бы мы обойдемся без нее, свою мы сейчас не способны ни построить, ни запустить. Даже на уровне салюта, как это ни странно. И самое главное, непонятно, зачем она нужна. Был такой космонавт Феоктистов, он написал очень хорошую книгу о том, что уже и салют был особо-то непонятно, зачем он нужен.
Ну, соревнования же были двух систем.
Это да. Нет, дело в том, что салют — это как бы такая конкурент другой станции, «Алмаз», которая занималась чисто военными делами на орбите. В общем, координировал орбитальную группировку. А сейас и это-то как бы уже особо не нужно. То есть вопрос.
Сейчас говорят, что в принципе дальний космос больше интересует тех людей, которые это изучают.
Вот, им, это другое дело.
Это безлюдные аппараты там.
Это другое дело. Потому что, как вы видите, немногие знают, что, например, японцы, да, запустили на астероид ракету, взяли уже как бы с нее пробу с астероида.
А там их встретил русский в ушанке. По-моему, так было в фильме, да? Помните, если...
Значит, поэтому орбитальная группировка, желательно бы свой телескоп выбросить на орбиту по типу Хаббла. Но опять же вопрос, кто бы его нам еще построил. И опять же, телескоп — это тяжеленная вещь. То есть нормальный телескоп закинуть, сейчас международная корпорация тест делает. Мы и там не участвуем. Мы нигде вообще в нормальных вещах не участвуем, по большому счету. Кроме, может быть, термоядерного реактора во Франции. То есть здесь тоже глушняк.
Это наш.
Значит, с дальними вещами, мне вообще трудно сказать. Вы поймите простую вещь. Мы на Марсе-то были, Марс и Венера в 60-х годах уже закидывали туда. Мы сейчас не можем автомат туда забросить. Понимаете, на той технике, на той...
У меня есть ощущение, что сегодня этого вообще никто не может сделать и не делают практически никогда.
Нет, почему? Американцы продолжают активное развитие Марса, и у них следующие там Curiosity и прочее, все это идет.
Думаете, полетят?
У них все идет по плану. То есть то, что нам кажется какими-то выстрелами, на самом деле они знают, в таком-то году будут это, в таком-то это. При том, что, опять же, автоматизация самих спутников.
Дмитрий пишет, что мы же строим телескоп какой-то могучий, название не помню, он говорит.
Да нет, это спектр запустили, он не сильно могучий, и он вообще не оптический.
Ну, он не оптический, значит, потому что не будет вот этих вот красивых фотографий, но там какая-то у него другая функция.
Да вы поймите, мы даже на Земле не строим нормальных телескопов сейчас. У нас тот 6-метровый, который стоит, он на 30% там зеркало уже кирлык.
Ну, короче, я понял, даже... Кудрину есть чем заняться в Роскосмосе.
Да, надо понять вообще, что нам реально нужно в научном. Убрать прожекты, срезать их, типа марсианских залетов, которые мы в одиночку стопудово не потянем, мы Луну не потянем.
Ну, ясно.
Какой там, значит, и оставить, и, по крайней мере, наконец-то начать решать, скоординировать. Там в этом Роскосмосе куча, это вы откроете, если структуру, вы посмотрите, там куча предприятий, которые вообще к космосу имеют очень опосредованное значение. Там, как отношения, и везде, да, 5-6 таких, ну, как бы тягловых, да, предприятий, которые вот, ну, это в Самаре, который Союз делает, да, это вот то, о чем я сказал. Спутники забрасывает, это то, что как бы, ну, наземная инфраструктура с управлением, но это сейчас все упрощается. Угу. Если раньше надо целую группу там держать антенных полей за миллионы рублей и прочее, то сейчас небольшой автоматизированный пункт на базе «Газели» и нескольких. То есть техника-то не стоит на месте.
Развивается.
Значит,
тоже.
Да. Да, то есть управлять, я имею в виду, как ими, этими спутниками. То есть это, если так посмотреть, многие там уже страны, это третьего мира свои спутники закинули на орбиту. А мы наоборот, мы деградируем. И посмотрите структуру Роскосмоса. Замов штук 20 у него.
Ну, просто переросток, да?
Из этих замов, да, его замов, технарей, способных действительно все это решать, 5, ну, может, процентов там, ну, четверть.
Ну, остальные, ясно, короче, такое, административный персонал растет,
да,
количественно,
ясно, ясно. Отношения, в общем, вот здесь уже пора, пора определиться, кто остается, кто нужен, кто не нужен.
И я удивлен, что раньше этого не сделали, потому что, как мне кажется, космос для нас дело принципиальное, ну, на мой взгляд.
Ну, опять же, может в чем быть, его принципиальность, нет. Понимаете?
Ну, даже с точки зрения имиджа. Хотя бы даже с точки зрения имиджа.
Ну, конечно.
Вот знаете конечно, как? Спасибо, да. Спасибо большое. Я к тому... Спасибо. Просто я думал еще кого-нибудь послушать. Да, спасибо. Вот. Я с чем это сравниваю? Даже вот просто элементарно. Вот, знаете, есть деловые люди. Они встречаются на этих деловых встречах. У них есть вот часы. И часы должны быть определенного... уровня, так скажем, чтобы... Ну, вот они должны быть. Хотя можно часы уже и не носить на руке, а все это есть в телефоне. Но так положено. И вот я считаю, что в России положено иметь космическую программу. Россия обязана заниматься этим всем. Почему? Потому что, ну, мы первопроходцы, да? Ну, вы сейчас скажете Советский Союз, но мы правопреемники Советского Союза, поэтому вот, для нас это дело чести. Ну, то есть проиграть в космосе, ну, не то, что проиграть, да, а потерять космос, давайте так будем говорить, это все равно, что потерять память о Великой Отечественной войне, примерно одинаковое занятие. То есть это очень болезненная для нас история, поэтому почему раньше этого не сделали, для меня загадка. Сегодняшняя проверка интересной счетной палаты поможет как-то что-то реформировать в Роскосмосе и как-то что-то наладить? Это большой вопрос, конечно. Алло, здравствуйте. Сегодняшний, я имею в виду, вот, протяженность.
Ну, до меня звонивший, молодец парень. Да. Только в этом деле, хоть и простой мужик русский, но чувствуется очень это, знаете.
Так, вы похвалили слушателя, а теперь что вы скажете сами про...
Я скажу, что в 2001 году утречком в 9 утра была затоплена станция «Мир». Наша русская,
мы это знаем. Станция. Советская.
Купнев, Клебанов и кто? Касьянов. Вот три убийцы, их называли «Куклус-клан». Еще на космодроме Байконур этих товарищей. Понятно. Вот с того и начинаете плясать с тех времен. Американцы наблюдали, как нашу станцию топят, и там кружились около нее. Где,
это сейчас как-то
где
поможет нам развить Роскосмос или что?
Нет, вот тогда началось уничтожение. Понимаете, сколько лет уже прошло? Посчитайте, ну, уничтожение.
Очень много лет прошло. Но я понимаю. Спасибо большое. Вы поймите правильно, да? Вы хотите рассказать про станцию «Мир», но ее вот она, ее нет уже, и все. Это все разговоры о прошлом, они, с одной стороны, полезны для того, чтобы не повторить ошибок прошлого, а с другой стороны, они крайне не полезны, потому что они просто разговоры о прошлом, о том, чего уже нет, да? Они бесполезны для того, чтобы идти в будущее. Вот сейчас надо идти в будущее, да? А вы все время говорите о прошлом. Окей. 7373948. В угоду кому-то топить что-то свое и уничтожать что-то свое – это глупое дело. Давайте мы этот опыт возьмем себе на вооружение и всегда им будем пользоваться. Разрушать свою страну, чтобы совершить мировую революцию – это тоже плохой опыт, так делать не нужно. Поэтому топить станцию «Мир» плохо, революции плохо, эволюционный путь развития хорошо – да, станции поддерживать в рабочем состоянии максимально долго и выжать максимум из нее пользы хорошо. Ну, вот так вот. У вас есть какая-то вещь? Вот, например, знаете, есть люди, которые едят, вот у них есть своя вилка, своя тарелка, да? И они другие тарелки, вилки не берут. Вот просто человек может 30 лет есть одной вилкой. Одной конкретной вилкой. Все. Вот. Она же выполняет функции. Не надо ее выкидывать и новую покупать. Можно ей пользоваться. Пока она там не сломается, она пока не развалится в руках, не превратится в труху, ей можно пользоваться. Пользуйся. Все. Этот опыт нам понятен. Но нам сейчас нужно сделать так, чтобы космос у нас не был потерян. Правильно? И я так понимаю, что вот этот разговор, он очень протяженный во времени и уже долго, да, и с космодромом Восточным мучаются. Уже сколько там дел? Там страшное количество дел какое-то. Я, если не ошибаюсь, я слышал, что там ну вот, там, типа, еще 9 тысяч уголовных производств заведено. Там что-то мрачное в этом смысле. Там все время органы специальные, которые возбуждаются, да, они все время что-то там возбуждаются. То есть у них там куча дел, сколько это страниц вообще непонятно, сколько томов этих дел вообще не ясно. Они все время просто там находят проблемы, проблемы, проблемы. Этот своровал, этот унес, этот то, этот все, это пятое, десятое. Вот с этим надо разобраться, потому что, ну, конечно, при таком стечении обстоятельств никакого космоса у нас не будет. А если у нас не будет космоса, ну, это позорище для нас, потому что для нас космос — это дело чести минимум. Вот, вот минимум — это дело чести. А максимум, вы сами понимаете, какие задачи стоят перед нами. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 104.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Синоптики рассказали, когда в столицу снова придет похолодание. Это в вечерней Москве. И почти 90 тысяч патентов приобрели столичные предприниматели за 2019 год. Можете посмотреть этот материал. Аргументы и факты. Владимир Меньшов. Мужчины лучше рассказывают о женщинах. Такой вот материал из области кино и искусство. Можете почитать, если вам интересен Владимир Меньшов и его мнение. Подлодка Петра Первого, как русский крестьянин создал, боевой потаенный корабль. И на фотографии какая-то бочка. Ну, не знаю, может быть, действительно это была такая подводная лодка. И мы первые. Ладно, это все в аргументах и фактах. Коммерсант. Тратный труд. Правительству поручено самостоятельное исправление нацпроектов. Видимо, нацпроекты все-таки нуждаются в этих исправлениях. Правительство этим будет заниматься. Что ж, удачи, ждем, когда это будет сделано. Так, опубликовано видео, на котором воссоздан последний полет Коби Брайанта. Это московский комсомолец, тоже можете посмотреть. Ну, а мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм. Слушайте, удивила новость. Приморью грозит дефицит овощей из-за новых правил в КНР. Карантинная служба Китая после вспышки коронавируса ввела дополнительные требования к вывозу плодово-овощной продукции. Как пишет российская газета, по новым правилам грузовые автомобили могут перевозить лишь один вид товара. В администрации Приморского края сообщили, что никто не будет покупать грузовик одного салата. Не будет. Минпромторг края собирается инициировать рабочую встречу специалистов Россельхознадзора с коллегами из карантинной службы Китая, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По словам чиновников Приморья, цены на оставшиеся овощи уже выросли на 30%. Ранее сообщалось, что овощи и фрукты российская страна будет закупать в Иране, Израиле и Турции, однако цены с учетом особенностей логистики будут существенно выше прежних. Слушайте, овощи овощами, конечно, но когда я узнал, что мы, оказывается, чеснок закупаем в Китае весь, почти. Вот это для меня было шокирующей информацией. Я понимаю, вырастить помидор зимой там, да, ну, вообще сложно, да, я понимаю. И, в принципе, помидор сложно выращивать, особенно вкусный. Я понимаю, когда речь идет о каких-то экзотических вещах, да, фруктах или овощах, или чем-то еще подобном. Слушайте, но чеснок? Чеснок! Мы чеснок покупаем в Китае! Что мы не... Вот реально, я вас спрашиваю сейчас, может быть, у нас кто-то... Я не то что повозмущаться. Я возмущаюсь, но мне нужен человек, который мне скажет, почему так. И не с точки зрения, а потому что мы жили в великой стране, а потом она была раз... Нет, вот это не надо. Мне сейчас нужен человек, который объяснит. Вот, может быть, занимается аграрным вот этим всем делом, да, сельским хозяйством. Как так может быть, что Россия покупает чеснок? Я что-то не понимаю. Может быть, чеснок — это что-то очень сложное к выращиванию или что-то такое. У нас неподходящая земля, воздух. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вы знаете, я в Краснодарском крае бываю очень часто. И по работе, и очень много друзей живет. Mm-hmm. Не в том Краснодарском крае, где отдых и море, а именно в тех местах, где прекрасная река Лаба течет. Там, где люди пытаются что-то выращивать.
Так.
Почему говорю «пытаются»? Потому что они выращивают столько, что не то, что продать невозможно. Приезжают за копейки, все скупают.
Так.
Но наше государство решило сделать иначе. Китай ближе, Китай лучше, Китай чище.
Ну, Китай к Приморью, конечно, ближе, чем Краснодарский.
Ну, наверное, да.
Ну, нет, вот это реально, это без шуток, он ближе просто к...
Я ничего против этого не имею. Если они что-то умеют делать, молодцы, никто не против. Но поверьте мне, очень конкурентоспособный край наш, Краснодарский, весь. Я могу вам сказать больше того, что они способны практически одни обеспечить вот всю нашу вот эту...
У меня к вам вопросик небольшой. Да. Когда мы в этом смысле говорим, государство так сделало... У меня вопрос. Частники, вот смотрите, там Магнит, например, там Пятерочка, все вот эти люди, они же как? Они держат магазины. Это частные магазины. Совершенно. Многие из них открыты...
Нет, далеко не так все. Поверьте, все далеко не так. Поверьте, пожалуйста.
А как?
При всем уважении к вам.
Давайте.
Дело в том, что все наши сетевые магазины, давайте их так назовем, не будем даже названием давать, они все под патронажем, я не хочу сказать под крышей, потому что и так сегодня много было сказано и про космос. Вы знаете, я сижу красного цвета, мне стыдно, страшно. От хоккея до космоса стало стыдно. Все, что производится сейчас в стране, оно... Вот в тот же Краснодарский край, не хочу далеко уходить, приезжают перекупщики непонятные, не понимаю, куда они это увозят. Но у них это за копейки, за такие
Китай,
копейки,
наверное.
Что, да вряд ли. Что выращивать, это просто, знаете, это на заводы, на консервацию, может быть, выкупают на какую-то. Но поверьте, если взяться за... надо команду менять. Владимир Владимирович молодец, он хорошо сделал. Понимаете, да, теперь мы уже видим, что нас обманули в 10-й раз.
Вас обманули?
В 20-й раз обманут. Команда не работает, она не рабочая, эта группа. Она может быть хорошая, хорошие друзья, замечательные люди. Единственный человек, которого он убрал, был Медведев. Так у него хотя бы мнение свое было. Вот сколько я читаю, все, что он сказал, все, Владимир Владимирович,
с большим удовольствием сделал. Всю жизнь. Смотрите, вот спасибо большое. Всю жизнь. Вот сколько помню Медведева, все время его ругали все и говорили, уберите. Сейчас убрали, оказывается, вот Медведев был самый хороший. Удивительно. Еще раз, я хочу вернуться, когда я обсуждаю вопрос чеснока, у меня почему-то все-таки ощущение, возможно, я наивный человек, может быть, что вопросом чеснока ведает не правительство. Вот, например... Я еще раз говорю, вот я завтра могу открыть магазин. Не свой, а я могу франшизу себе сделать, правильно? То есть я приду, например, там в X5, вот этот ритейл-групп, я скажу, я хочу открыть Пятерочку. Они мне говорят, франшиза стоит столько-то, тебе нужно такое-то помещение, мы тебе обучим там персонал, либо выделим персонал, вот тебе штатное расписание, вот тебе как все должно быть, вот тебе нормы, санпин, все, держи. Вот, ты нам за это там 10% в месяц отдаешь в головной офис. Понятно, за то, что ты пользуешься брендом и за то, что мы тебе помогли. Да, хорошо, спасибо большое. Плюс переквалификация сотрудников за ночь. Ну, допустим, такие условия. Я не знаю, какие у них условия. Допустим, такие. Все, я вкладываю деньги, я нахожу место, вкладываю деньги, делаю там магазин, открываю его, обучаю сотрудников, или мне уже их дают, они уже есть, я их нанимаю, они начинают работать. Все, дальше я могу решать как-то с логистикой. Или я не могу решать с логистикой. Если я могу частично хотя бы решать вопросы логистики, почему я не могу взять и купить чеснока российского? Ну, приходит ко мне человек. Я лично видел своими глазами, как подъезжал. Это еще был магазин, по-моему, «Седьмой континент» он назывался, что ли. Вот, это было в Люблине. Подъезжал человек на большой такой машине. Ну, как большой, не очень большой. Четверка «Жигули», на самом деле. Вот, с большими мешками, я хотел сказать. Вешенки были у него. То есть он свои вешенки, вероятно, где-то вот выращивает. Это грибы, вешенка. Прямо раз эти взял мешки, зашел с ними, отдал в магазин. Они, видимо, там сами расфасовывают потом, ну и все, и продают. Ну, фасуют да продают. Видимо, мужик договорился с магазином, пришел и продает свои грибы сам. Вот это. Либо это перекуп какой-то, который едет кому-то, покупает там эти грибы, приезжает в магазин, перепродает. Ну, там тут варианты могут быть какие угодно. Я понять не могу, что нельзя чеснок вырастить, что ли, в России, я не понимаю. Вот смотрите, значит, допустим, Приморский край, да? Что там какие-то проблемы с выращиванием чеснока? Почему надо в Китае купить? Может, просто люди ленивые? Я вот хотел задать этот вопрос. Может, просто мы ленивые? Может, просто, китаец растит, да и растит. Чего я буду выращивать чеснок? Ну, то есть у нас, может быть, просто не идут в эту историю, и у нас... аграрная сама по себе вся. Ну, опять же, да, вот эта деятельность, она не прельщает людей как-то массово, и не хочется этим заниматься. Никто даже не думает этим зарабатывать. Все хотят быть блогерами, может быть. Я не знаю. Может, не знаю. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Сергей, здравствуйте.
Да, Сергей. Да.
Ну, вы понимаете, проблема-то не в том, что растет, а проблема именно в логистике. Привезти удобрения, привезти запчасти к технике. И самое
для
главное,
чеснока?
Увезти. Для чеснока тоже, конечно.
Я вот помню, как сейчас чеснок у меня рос вот в огороде. Берешь, просто его сажаешь, и все, вот прям раз.
Ну, это 19 век. Сейчас все, вот китайцы, это удобрение, техника и земля рабочие руки. Без удобрения и техники сельского хозяйства нет.
Проиграем тогда, да? Ну, понятно. А у них совершенно другие объемы, у них совершенно другие объемы и в людях. У них очень много людей, да, и они просто, наверное, берут массовым продуктом. А если он, у них масса больше, значит, у них и цена может быть ниже. Значит, они берут наш чеснок и перебивают по цене. А если наш чеснок перебивают по цене, соответственно, магазины закупают их чеснок, а не наш чеснок. Почему? Ну, потому что это просто дешевле. И можно больше иметь с этого, да, потому что у тебя есть разница между закупочной ценой и ценой продажи. И чем ниже закупочная, тем лучше. Ты больше заработаешь. Все. Соответственно, это демпинг, который китайцы устраивают нашим продуктам. Наши продукты его не выдерживают, и разоряются предприниматели и перестают работать. Если в логике экономической, да, такой вот очень простой бытовой экономической логике, такое может быть. Но тогда нужны какие-то протекционистские меры. Какие, с другой стороны, вот так вот задуматься, что теперь, что сделать? Не завозить чеснок из Китая, тут же вырастет цена на чеснок в России, и объяснимо вырастут. Скажут, ну, у нас этот чеснок дороже, нам его выращивать дороже, мы не можем по такой цене, как китайцы, торговать. С другой стороны, вот человек сейчас звонил и говорил, в Краснодарском крае приезжают какие-то перекупы и за копейки продают. Может, не продавать тогда за копейки перекупы, может, самим договариваться с сетями? Или это какие-то колхозники, которые, ну, сейчас в хорошем смысле колхозники, не в том смысле, что колхозники какие-то, да, там ругательное слово, нет, но я имею в виду какие-то деревенские жители, которые, в общем, не умеют ни с кем договариваться, они просто умеют растить там чеснок, помидор, все. Я как удивлялся сильно, знаете, чему, когда у нас тут Польша, помните, вот эти санкции вводились, и Польша вдруг решила нам не мы решили не брать польские яблоки. И там, значит, все в истерике валялись, а где же у нас теперь будут яблоки? Во-первых, яблоки у нас есть, а во-вторых, я просто сам помню свою же деревню, да, в которой родители живут, эти яблоки, они просто падают, люди не знают, что с ними делать, потому что, ну, а куда их девать? На корм скоту иной раз, вот яблоки, которые падалятся, есть, просто скормят скот, и все, сами даже не едят, потому что, ну, невозможно их есть, эти яблоки столько, ну, вот. А мы польские почему-то покупаем. Странное дело, да? Ну, правда же странное дело. Зачем покупать польские, если у нас есть свои, и мы ими кормим скот, потому что не успеваем есть? С другой стороны, понятно, пройди по каждому двору, да, собери вот это, значит, а у тебя сколько? И у каждого купи, с каждым договорись о цене. Так не пойдет. Значит, нужны какие-то большие там сады. Да, сады эти должны быть под одним человеком каким-то. Ну, один сад там, ну, два сада, три. Ну, то есть это должен быть какой-то большой производитель, чтобы с ним можно было с одним договориться по цене, и он тебе снабжение там обеспечил на год, например, да, на все твои магазины. Это было бы намного удобнее. Вот. Таких, видимо, нет или что? Непонятно, да. И плюс зима 9 месяцев в году. Ну, сейчас стоит такая зима. Ха-ха. Но не вырастешь все равно, ничего не вырастешь в эту погоду. Так, все логично, по шкале времени и сын Ивана Грозного, и сам Иван Грозный умерли по пути в Санкт-Петербург, пишет Глоури. Ну да, логично. 7373948, как вас зовут? Здравствуйте. Да, говорите. Говорите. Говорите, пожалуйста. Не получилось? А, да.
Смотрите, я по поводу чеснока вот что хотел сказать.
Угу.
Смотрите, чеснок очень активно используется в китайской кухне. Это одна из главных специй вообще у них.
Ну да.
Так как вы правильно, на самом деле, вы немножко опередили меня, сказали, что да, у них огромный рынок из-за того, что чеснок это тоже продукт, который имеет срок годности, он портится.
Да.
Тут даже не в том, что они перебивают, потому что они его больше делают. Они его перебивают по цене, потому что, ну, условно говоря, там, потребление, к примеру просто, 1 000 000 килограмм, там, в год.
Угу.
А выросло 1 200 000.
Взяли да продали излишки, и все.
просто можно ниже себестоимости.
Ну
просто
да,
вопрос,
скинуть,
либо
скинуть.
Оно сгниет,
ну да.
Да, либо оно хотя бы по какой-то цене, но уйдет. И поэтому, да, возможно, что Приморский край закупает его по очень низкой цене, и мы просто не можем и вряд ли сможем конкурировать до тех пор, пока демографическая, скорее, проблема не будет решена.
Знаете, у меня вообще есть ощущение, что в аграрном смысле мы не можем конкурировать с такими странами, как, например, Китай, или такими странами, как США, и многими другими странами. Знаете, почему?
Почему?
Да вы знаете. Зима.
Согласен, но к чесноку это меньше отношения.
К чесноку, нет. Да, к чесноку, да. Ну, там про овощи, про все, я просто про чесноку прицепился, потому что вот он уж поразил мое воображение по полной программе. Просто чеснок.
Согласен.
Господи, чеснок! Спасибо большое. Кому он вообще нужен, этот чеснок? Да, он нужен только где-то. Где вампиры у нас? В Румынии где-нибудь. Вот в Румынии чеснок и надо поставлять, а остальным не нужно. Ну, так задуматься, да? Вообще, конечно, вот как конкурировать, например, с югом Китая в смысле сельского хозяйства? Я не знаю, как там конкурировать с ним. Ну, бесполезно. Ну, они три урожая риса снимают, а нам откуда? Как нам это сделать? Непонятно. Все в теплицах должно быть. С Испанией вот как конкурировать, например, помидоры начать выращивать? Да никак. Мы же на севере живем, мы же во льдах. Да. Есть какое-нибудь мощное сельское хозяйство у каких-нибудь северных стран? Не знаю, вот у Норвегии есть какое-то мощное сельское хозяйство? Вы что-нибудь слышали? О фруктах из Норвегии, что-нибудь такое. Я слышал про нефть, я слышал про рыбу. Ну и все. Рыба, вот и рыба есть. Ну вот. А так, сельское хозяйство. Где-нибудь в Прибалтике, например.
Не знаю.
Что-то такое было, нет? Если только какое-нибудь вот, ну, в южных, опять же, районах, регионах, сухих и солнечных, какую-нибудь вот у нас там пшеницу выращивают, еще что-то, твердые сорта, еще какие-то. Тут в Оренбургской области, например, достаточно успешно. А вот я же просто из Оренбургской области, я примерно знаю, какая там земля, да? Ну, кукурузу еще можно там вырастить. А вот вырастить там апельсин... Да, такое невозможно. Чеснок можно! Чеснок можно! Чеснок везде можно вырастить, нет? Между прочим, чеснок — мелочь. А еврейский народ взвыл, соскучившись по луку и чесноку после исхода из Египта. Да, Андрей, надо мне внимательнее прочитать Священное Писание. В Израиле мощнейшее сельское хозяйство, несмотря на пустыню. Вот, кстати, да. Но там тепло. У них там другая проблема возникает в сельском хозяйстве, а постепенно вода убывает. Иордан обмелел в определенный момент, вы знаете, да? Этому посвящена песня Noise MC, можете когда-нибудь послушать. Ледники растают, восполнится Иордан, о, все помирятся, с шалом алейхом, малейхом ассалам. Что-то такое, примерно так, Олег. Ну, как-то сложная у него там песня. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да-да-да.
Павел меня зовут. А такой вопрос. Вот у нас в советские времена, в принципе, Советский Союз обеспечивал себя всеми продуктами необходимыми. Вот я живу в Московской области, вы знаете, и я обращаю внимание, что...
зерно даже закупали, говорят, в Советском Союзе. Как ни странно, импортировали. Сахар, например, у Кубы брали. Ну, не совсем.
Ну, согласен, что не полностью, да, есть экзотические фрукты и овощи, да, которые тоже поставлялись, это безусловно.
Да, ну и потом...
Здесь вы правы.
И потом вы же видите, как вот сегодня магазин выглядит у вас, и потом вы можете взять фотографии советских магазинов, как они выглядели, и, ну, согласитесь, чуть-чуть отличается.
Отличаются.
По изобилию, да.
Ну, вы знаете, вот на что я обращаю внимание. Я живу в Московской области, у меня родители заняты сельским хозяйством. У них свое, их коровы, там, соответственно, выращивают они все. И они это продают, и на этом живут. И я хочу сказать, что сейчас я обращаю внимание, что многие люди, вот вы были правы, вы сказали до этого, что перестали люди работать.
Ну, это
раньше
понятно.
Я был маленький, вокруг нас все... выращивали картошку как минимум, да, и все себя обеспечивали сельским
хозяйством. Да, но в определенный момент, знаете как, я же тоже абсолютно вот эти дачи, вот у меня у одной бабушки дача, у другой бабушки дача, все это Западно-Казахстанская область, город Уральск. Но в определенный момент я понял, что, ну, точнее, все поняли, что это скорее хобби, потому что это, ну, затратнее, чем если бы купить в магазине, понимаете, да? То есть магазин, он эту историю всю убил и изничтожил. бесполезно.
Я с вами совершенно согласен, потому что многие сейчас, кто идут в магазин, они вот, у меня просто знакомые, да, там, соседи в том числе, они говорят, зачем сейчас работать, если можно купить за 3 копейки, там, ту же картошку, ту же зелень, там, и так далее.
Да.
То есть люди разучились работать, то есть перестали заниматься сельским хозяйством, в том числе и в крупных масштабах.
Да,
потому что зачем это нужно? Это выгоднее купить в Китае, собственно говоря.
Ну, потому что оно так и есть, вот понимаете, я лучше пойду там, не знаю, чем-то другим займусь, заработаю денег и просто куплю эту картошку. Реально легче, намного легче, потому что в наших льдах что-то выращивать, ну, это прям задача. Это прям задача.
Ну, просто здесь государство ни при чем, виноваты только мы, Алексей.
Государство это тоже мы, вот я просто не люблю этого разделения. Госаппарат это тоже мы. То есть, если когда мы говорим, это тоже мы, это тоже из нас какие-то люди, просто они там, не знаю, в определенный момент в нужное время, в нужном месте оказались. Кто-то из них там хитрее, кто-то из них талантливее, кто-то из них умнее, кто-то из них волевой, да? Кто-то не побоялся там рискнуть жизнью в определенный момент, кто-то рисковал ей много-много раз, попадал в разные ситуации. Я не имею в виду прям, что там на войну куда-то пошел, но 90-е что такое? Это, по сути, постоянная война вообще. Убить-то могли постоянно. То есть, не бывает так, чтобы у всех одинаково, да? Хотя вот в сказках бывает, что у всех вот одинаково все было. Ну, то есть, это все мы все одно. Кто-то из нас богаче, кто-то из нас беднее, кто-то из нас жаднее. Ну, жадный человек. Бывают жадные люди. Жадные бывают, кстати, что нищие, что богатые. Обратите на это внимание. Вот. И виноваты ли мы в этом? Вот я думаю, виноваты ли мы в этом? Или мы требуем от себя невыполнимых вещей? Но мы же не в Индии живем. Ну вот реально, мы не в Индии живем. Есть государства, у которых совершенно другой климат. Вот другой климат. И там выращивать что-либо просто, легко. Единственный вопрос – доступ к воде. Если доступ к воде есть – вопросы решены. Если нет доступа к воде, ты, конечно же, ничего не вырастешь. А так что? Жара? Ну, не то же жара, чтобы тепло было и вода была. Все. Что тебе еще надо? Ну и все. А у нас, ну вот что? Вот что? Вот, ну, когда у нас зима реально начинается где-то в ноябре, а заканчивается, ну, где-то в середине, наверное, апреля, да? Ну, где-то в середине апреля окончательно, да? Ну, даже, может быть, до конца апреля, в начале мая. Вот что можно вырастить? Вот что? Только если в теплицах, огромные теплицы строить. И если их строить, то, опять же, теплицы строить в Москве, например. Вот я сейчас смотрю в небо, в московское. Вот строй здесь теплицу, не строй здесь теплицу. Солнца-то нет. А солнца, если нет, то, собственно, как она будет теплой? Что, отопление туда проводить? Какое отопление? От чего оно должно идти? Сколько стоить будет помидор, выращенный в такой теплице? Я вот думаю, что есть такая проблема, что вот это сельское хозяйство, это, в общем-то, не наша тема на самом деле. Не наша тема. И как раз вот, когда человек мне позвонил и сказал, вот Советский Союз себя обеспечивал, я и задумался, а как Советский Союз себя обеспечивал? Ведь Советский Союз себя обеспечивал на уровне... ну, что-то есть. Вот такое было обеспечение на самом деле. То есть вот этого изобилия сыров каких-то, изобилия, ну, это другое, это молочное, но тем не менее, это тоже сельское хозяйство. Вот, это ближе просто к животноводству, да. Вот, изобилие мясных изделий, которые сейчас есть, да, изобилие фруктов, овощей, да откуда люди такое видели? Я прекрасно помню, как мы все радовались ананасу на Новый год, это уже была Россия, и вот там папа купил ананас, и родители радовались не меньше, чем мы, потому что они впервые там, да, в 40 лет пробовали ананас. Ну, поди вырасти ананас в России. Нереально. Ну, ананас, кстати, такая, это плохой пример, именно потому, что он никому, в принципе, практически и не нужен. Но, тем не менее, сегодня в доступе он 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, пожалуйста, хоть и обожрись этих ананасов. Такие дела. А чем тогда будем брать? А чем тогда будем брать? Если сельское хозяйство, ввиду того, что у нас вот, ну, такие погодные условия, для нас это очень сложно. Мы зона рискованного земледелия, да, у нас такая страна. Кое-как там на юге что-то есть, небольшие территории, но они действительно не очень большие. А что делать? Чем заниматься? Ну, сырье, да. Не знаю, надо думать. Надо думать, а чем вот зарабатывать деньги нам? Вот сырьем-то мы вроде как научились в определенный момент. А дальше? А что можно такое сделать, чтобы продать? Ну вот мы же не продадим чеснок в Китае никак. И в Израиль мы картошку не продадим. И в Испанию мы помидоры не продадим. Зерно, вот зерно и продаем. Зерно кормовое еще какое-то, да? Угу. Интересно, вообще, когда об этом задумываешься, начинаешь приходить к выводу, что а вот лазеечек-то для развития их не так много. Вообще-то их не так много. То есть сказать, что «Эй, завтра давайте! Осталось только! Нужно только захотеть!» Ну да, да. А потом оказывается, что есть еще реальность. И в реальности все не так, как в твоей мечте. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.